Часть первая. Хронографическое общество. 1. Акимка и огнедышащий монстр. 1612 год. Акимка прятался на гумне на крыше Клуни и наблюдал, как приходской священник отец Варнава и мельник Козьма мечутся по селу в его поисках.
Клуни — деревянный сарай для молотьбы зерна.
И надо же было так вляпаться. Обрюхатить дочку мельника. Вчера братья Махи набросились на него с кулаками. Дело было обычное. Он бы тоже так сделал, если бы какой-нибудь кобель запортил его сестру. Акимка отмахивался как мог и неплохо расквасил их тупые бычьи рожи. Однако и сам, понятное дело, пострадал. Ребра ныли, огромный синяк под глазом просто горел. Но все это было сущей ерундой в сравнении с тем, что Козьма, узнав о проделках своей дочери, решил, вопреки всему, женить его на Махе. Хоть Акимка был сущим голодранцем, бобылем родом из захудалой деревни Рыбушка. И явно не годился в зятья состоятельному мельнику из Большого и Бойкого Покровского. Теперь надо было бежать, куда глаза глядят, иначе засосет житейская трясина и не выбраться из нее до самой смерти. Только и будешь знать тот мир, что виден с верхушки церковной колокольни, да горбатится на помещика. А этого ему страсть как не хотелось. Но не то, чтобы помещик был сущий зверь, случались и похуже. Но все равно надоело. Третьего дня в помещичьей усадьбе гостили вербовщики из Нижнего, ездившие по городам и селам, набирая ратников в ополчение, чтобы идти отвоевывать у поляков Москву. Причем жалования давали вполне приличные. Простому ратнику полагалось 30 рублей в год, а воинским людям рангом повыше аж 50. Помещик тут же вооружил двоих своих холопий и отправился с вербовщиками. Жалко Акимке было помещичью дворню. Он нисколько не сомневался, что как бы храбро те ни бились, сколько бы крови ни пролили, жалования своего им не видать, как грешнику рая. Все прикарманит барин. Тот еще жлоб. К сумеркам Акимка окончательно решился на побег. Он возьмет лодку и спустится по Суре в Волгу. Там до Нижнего рукой подать. Запишется в ополчение, а что дальше, жизнь покажет. Как только стемнело, Акимка ловко соскользнул с деревянных балок, скатился по откосу к берегу, отвязал лодку и, распластавшись на ее дне, поплыл вниз по течению. Хотя стояло начало июля, ночи были довольно прохладными, и Акимка порадовался, что в лодке обнаружился старый залатанный армяк. Завернувшись в него, он заснул под завывание ветра и собственного желудка. Акимка проспал момент, когда его лодка выплыла из Суры в Волгу. Проснулся он от странного ощущения, что попал в какой-то иной, нереальный мир. Всюду был зеленоватый туман, такой густой, что низги не видно на расстоянии вытянутой руки. Вода была абсолютно гладкая, без ряби, и приобрела страшный черный цвет. Лучи солнца, скудно пробивавшиеся сквозь дымчатую завесу, не давали никакого представления о времени. Могло быть раннее утро или полдень, или вообще вечер. Мир словно застыл. Тишина стояла нереальная. Акимка даже решил, что оглох. Однако эти опасения быстро развеялись, когда он услышал этот звук. Словно сам сатана протрубил в адский рог. Вслед за этим послышался ужасный шум, и прямо перед ним возникла железная громада с двумя черными трубами наверху, из которых валил густой дым. «Матерь Божья!» — только и успел вымолвить парень, прежде чем нос огнедышащего чудовища превратил его лодку в щепки. Акимка бросился в воду. Он услышал, как вскрикнула женщина, ударился о железный борт парохода, захлебнулся и едва не пошел ко дну. Однако невероятным усилием сумел вытолкнуть себя на поверхность и, откашливаясь, услышал, как кто-то прокричал: «Человек за бортом!» Акимка увидел надвигающееся на него огромное грибное колесо и с выкатившимися от ужаса глазами изо всех сил заработал руками и ногами, чтобы отплыть в сторону. Тотчас же рядом упал странный предмет, похожий на огромный бублик, на котором Акимка прочитал надпись «Фельдмаршал Суворов» и «Пароходное общество «Кавказ» и «Меркурий». Акимка был грамотным и немало этим гордился. Бублик не тонул, и к нему была привязана веревка. Скорее инстинктивно, чем осмысленно, он схватился за него, и его тут же вытащили из воды. Акимка оказался на досках палубы невероятного железного корабля, который двигался без весел и парусов, изрыгал дым из своего чрева и издавал такой шум, какого Акимка до сих пор никогда не слышал. Это неизбежно наводило на мысли о происках дьявола. Однако его окружали совершенно обычные люди, только странно одетые. Женщины в воздушные приталенные платья, а мужчины в короткие однотонные кафтанчики чудного покроя, такого же цвета портки на выпуск и башмаки вместо сапог. Говорили они тоже странно, вроде по-русски, а вроде как и нет. Многие слова звучали совсем по-другому.
«С тобой все в порядке, парень?» — спросил пожилой человек,
одетый в темно-синий кафтан и головной убор, украшенный маленьким желтым блестящим якорем в окружении венка из таких же золотистых листьев.